Исторический календарь.
31 августа 1749 года родился Александр Николаевич Радищев, автор «Путешествия из Петербурга в Москву». Позднее Василий Васильевич Розанов верно заметил: есть несвоевременные слова, к ним относятся Новиков и Радищев. Они говорили правду и высокую человеческую правду. Однако, если бы эта правда расползлась в десятках и сотнях тысяч листков, брошюр, книжек, журналов по лицу русской земли, доползла бы до Пензы, до Тамбова, Тулы, обняла бы Москву и Петербург, то пензенцы и тулики, смоляне и псковичи не имели бы духа отразить Наполеона. Вероятнее, они призвали бы способных иностранцев завоевать Россию, как собирался позвать их Смердяков и как призывал их к этому идейно современник. Также и Карамзин не написал бы своей истории. Вот почему Радищев и Новиков, хотя говорили правду, но ненужную, в то время ненужную. А мне даже кажется, что Радищев несколько похож на другого героя Достоевского Свидригайлова. Он говорил: «Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя. Что-то огромное-огромное. Да почему же непременно огромное? И вдруг вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится. И неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого?» С болезненным чувством вскрикнул Раскольников. «Справедливее? А почем знать? Может быть, это и есть справедливое? И знаете, я бы так непременно нарочно сделал», — ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь. Впрочем, надо понимать, Радищев никогда не был революционером, и его критика, часто весьма несправедливая, это лишь попытка привлечь внимание к своему произведению. Большая литература всегда обличительная. Дмитрий Сергеевич Мережковский в статье «Революция и религия» сделал верное замечание. Екатерина II гениальным чутьем самовластия учуяла опасную связь русской религиозной революции с политической. Поэтому были арестованы Радищев и Новиков. Но между ними есть разница. Радищев – революционер-атеист, Новиков – верноподданный мистик. Но Мережковский тут не прав. Екатерина прекрасно понимала, что разницы между Новиковым и Радищевым, наоборот, нет никакой. Мистицизм, отрицающий русского бога, и революция, отрицающая русское царство. Крестьянина из имения масона, сосланного по делу Новикова, спросили: «За что сослали твоего барина?» «Сказывают, что другого бога искал. И по делам ему», – возразил собеседник, тоже крестьянин. «Что может быть лучше русского бога?» Екатерине понравилось это простодушие, и она несколько раз повторяла анекдот. Пушкин писал: «Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым. А путешествие в Москву весьма посредственную книгою. Но совсем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным, политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью». И именно поэтому Радищева и Новикова позднее подняли на щит те, кто прекрасно понимал, как можно использовать их опусы в революционной агитации в те времена, когда уже игра шла по-крупному. 31 августа 1811 года родился французский писатель Теофиль Готье, автор популярного романа «Капитан Фракас». Готье был страстным любителем путешествий, объехавшим всю Европу, в том числе Россию. За пару десятилетий до него в Россию с вояжем приезжал другой француз, маркиз Астольф Декюстин, написавший по итогам своего путешествия откровенно русофобскую книгу «Россия» в 1839 году. Они до сих пор вспоминают. А в России, как это ни покажется странным, есть определенная группа людей, которые не только верят каждому слову Кюстина, но даже готовы от себя прибавить еще несколько пасквильных идей и мифов. Кюстин критикует в своем опусе всех и вся. «Петербург? Холодно и противно. Медный всадник? Его вид мне крайне неприятен», – пишет маркиз. А вот как Кюстин описывает Москву. «Кремль – сердце этого чудовища. Кремль есть создание существа сверхчеловеческого, но и в то же время человека ненавистнического. Сатанинский памятник зодчества – Кремль, который не удалось взорвать Наполеону». Теофиль Готье писал о России совсем другое. что может сравниться в великолепии с Петербургом, этим золотым городом на серебряном горизонте, над которым вечер белеет рассветом. Английская набережная выходит на угол Большой площади, где Петр Великий Фальконе, протягивая руку к Неве, вздымает на дыбы коня на вершине скалы, служащей цоколем памятнику. В глубине площади величественно вставал гигантский силуэт Исаакиевского собора с золотым куполом. Все, что я, пораженный новыми перспективами, смутно и наскоро заметил при быстрой езде, составило в моей голове чудесный ансамбль прекрасного вавилонского города. А еще Готье восхищался простым русским народом. Я заметил первого мужика, это был человек лет 28 или 30, с длинными причёсанными на прямой пробор волосами, длинной, светлой, слегка вьющейся бородой, которую живописцы любят изображать на портретах Христа. Ладный и стройный, он легко орудовал своим длинным веслом. Не в пример моделям Рибера и Мурилья русский мужик чист под своими лохмотьями, ибо он каждую неделю ходит в баню. У русских мужиков мягкие, умные лица, а вежливое их обращение должно быть устыдить наших грубиянов-насильщиков. Конечно же, романтик Готье не обошел своим вниманием русских женщин. Если венецианки ездят в гондолах, то женщины в Санкт-Петербурге в каретах. Шляпы и одежда здесь по парижской моде. Голубой цвет, кажется, любимый цвет русских женщин. Он очень идет к их белым лицам и светлым волосам. Но в Европе книга Готье почти неизвестна, а вот первое парижское издание Пасквиля Кюстина сразу же стало бестселлером. Он переиздавался в Европе и Америке много раз. Общий тираж превысил 200 тысяч экземпляров. Колоссальная для того времени цифра. И просто так такие вещи, конечно же, не делаются. 31 августа 1802 года родилась балерина Матильда Кшесинская, выступавшая в Мариинском театре. Считается, что она открыла дорогу прославившим русский балет Павловой, Преображенской, Трефиловой, Корсавиной. «Россия способна, как никто, сочетать технику и вдохновение», утверждала Кшесинская. Впрочем, роль, пусть даже и великой, но терпсихоры, ее не устраивала. Как любая прирожденная полька, она любила быть в центре общества, любила внимание мужчин и блеск императорского двора. Она состояла в интимной связи с цесаревичем Николаем Александровичем, а после его женитьбы была поочередной любовницей великих князей Сергея Михайловича и Андрея Владимировича. За последнего она уже в эмиграции вышла замуж и получила титул княгини Красинской. Матильда прожила долгую и счастливую жизнь, скончавшись в Париже в 1971 году, на пороге своего столетия. А теперь о кладе Кшесинской. Естественно, благодаря близости к двору она была богатой женщиной, которой к тому же преподносили дорогие и многочисленные подарки великокняжеские ухажеры. Она была самой любимой клиенткой знаменитого ювелира Карла Фаберже. Есть сведения, что о дате переворота Кшесинская узнала на 2 дня раньше, чем сам император. Она сразу пошла к Фаберже с собранным сундучком самых дорогих украшений, чтобы ювелир помог их сохранить. Остальное ценное имущество балерина также сумела своевременно спрятать. Однако большевикам все же удалось изъять некоторые сокровища Кшесинской, но лишь самую малость. А как утверждали современники, сокровища Кшесинской имели баснословные размеры. И точно известно, что эти ценности не вывозились за рубеж. Кшесинская не раскрыла тайну перед смертью. Говорят, что клад спрятан в бывшем особняке балерины, в котором ныне размещается Государственный музей политической истории России. Но есть версия, что клад Кшесинской, если таковой, конечно, имеется, мог быть спрятан на даче в Стрельне. Но пока все поиски ни к чему не привели.